Одна из шести ортодоксальных систем Индии является йога. И, то есть, что такое система? Это обобщение и взгляд той или иной школы. Ну, допустим, люди, которые знали суть вед, решили изложить эту суть в других словах, в другой последовательности, с какими-то практическими, может быть, моментами. И вот, по сути дела, это и есть йога. Еще иногда называется даршан. Значит, это в одном из возможных переводов лицезрение. Лицезрение. То есть, вот, вы увидели весь смысл вед и изложили его. А суть вед в чем? Суть вед в жизни. Жизнь превыше всего. К чему мы стремимся? К жизни мы стремимся. Что мы пытаемся познать? Высшее. Что самое высшее? Это жизнь. Это первопричина жизни. Это то, что создало все. То, что, ну как бы, с чего все началось. Потом в дальнейшем в разных религиях, учениях, течениях, сектах это могло по-разному называться. Где-то это называлось словом Бог, где-то какой-то принцип, где-то это какая-то функция там космическая, где-то это еще что, пустота какая-нибудь великая, светящаяся или не светящаяся. Неважно, но все пытались указать на это что-то невыразимое, ну, что нельзя выразить словами. А по сути дела, это и есть жизнь. Поэтому, друзья, вот если вы это понимаете, вы не сделаете критических ошибок ни в одном виде йоги. Будь то хатха-йога, или мантра-йога, или пранаяма-йога, или еще какая-нибудь йога. Все, что противоречит жизни, все, что негармонично, все, что как-то ущемляет жизнь, все, что как-то ее сводит на нет. По разным причинам. Иногда по причине там излишнего заумия, иногда еще почему-то. Вот оно сразу же моментально отсеивается. Вот с первого же взгляда, если вы чувствуете суть вед, суть йоги, вы с первого же взгляда видите, где ошибочные, тупиковые воззрения. Другой разговор, что нашу цивилизацию носит влево-вправо. И вот постоянно идет какой-то, знаете, перекос. Я однажды в старом автобусе ехал летом по жаре. И вот автобус, кстати, автобус набит людьми. И одни кричат: «Жарко! Жарко! Откройте окно!» Открыли окно. Тут же начинает кто-то орать: «Холодно! Вы нас всех просквозите! Закройте окно!» И вот это вот туда-сюда шарахание, да, «Откройте окно! Закройте окно!» Поверните налево, повернитесь налево, повернитесь направо, и какого вы вертитесь туда-сюда, да, понимаете? Вот, вот это вот общая ситуация для обычного знания, для обычного интеллектуального знания. На каждый аргумент найдется контраргумент, на каждое доказательство найдется опровержение, на каждую разумную вещь найдется такой способ этой применения этой разумной вещи, что прям за голову хватаешься. Вот. И получается, что оболочка, это вещь на самом деле очень странная. А суть, она невыразима. И поэтому, еще раз, очень тяжело что-либо, очень тяжело иногда бывает без личного опыта понять йогу по книжкам. Да, книжка может вдохновить вас. Да, заставить что-то изучать. Но до тех пор, пока вы сами, не взяв коврик, не пойдете заниматься и не пропустите через себя, и не начнете это все чувствовать, осознавать, всегда будет опасность, что вы там что-то неправильно прочитали. Или говорили одно, а вы сделали другое. Сплошь и рядом такие вот моменты случаются. Ну и теперь я хочу выслушать от вас вопросы. Я напомню, мы на той лекции рассматривали с вами хатха-йогу. У нас, кстати, близится семинар выездной 1, 2, 3 ноября в ближайшем Подмосковье по хатха-йоге, это пятница вечером и да, воскресенье вечером, я приглашаю всех, значит, вот, окунуться, что называется, в йогу. Да, ну, если у кого-то вопросы, я с удовольствием, да, постараюсь ответить. Прошу.
Есть метод энергии и метод сознания. Метод энергии мы отпускаем усилия, ждем, пока энергия сама пробудится и загнет наше тело. А вот в методе сознания, как узнать, куда и как направлять усилия?
Ага. Значит, да, действительно, друзья, вот если рассмотреть весь этот мир, то есть две составные части этого мира. Это сознание и энергия. Собственно, только на пересечении сознания и энергии что-либо появляется. Подобно тому, чтобы родился ребенок, нужны мама и папа, также и энергия и сознание должны соединиться. И, безусловно, в тех или иных наставлениях по йоге осознание этих глубинных принципов того, как устроена Вселенная, нашла свое отражение. Ну, в частности, скажем, как выполнять те или иные упражнения в хатха-йоге, ну, или даже, вот, грубо говоря, вот те или иные позы в хатха-йоге. И есть такое положение, что, ну, во-первых, я напомню, что вы должны испытывать радость, что бы вы ни делали, радость от выполнения позы, радость от преодоления себя, радость от отдыха, но не насилие над собой. Но иногда эту же самую мысль о радости облекают в несколько другую форму, ну, более, если угодно, такую философообразную. В частности, говорится, что можно выполнять позу хатха-йоги методом энергии или доверяя больше ощущениям своим, то есть идя за ощущениями. Ну, подобно тому, как если бы вы проснулись и хотите потянуться. Вам приятно потянуться? Приятно. Вам кто-нибудь говорит об этом? Что как проснуться, надо потягиваться? Не-а. Вы сами чувствуете, что так надо сделать. Вот такая же ситуация и на самом деле в хатха-йоге. Вы просто рано или поздно начнете чувствовать, что надо делать. Если будете прислушиваться к своему организму. И таким образом пройдете по всем позам, известным с древних времен, по всем основным позам. Я напоминаю, их не так много, друзья. Основу хатха-йоги составляют, ну, поз 80. Ну, вот где-то примерно в этом районе. Надо очень сильно постараться, чтобы хоть что-то новое придумать. И то, если вы что-нибудь новое изобретете, это будет какой-нибудь лично ваш случай там, и так далее. С другой же стороны, друзья, степень свободы человеческого тела гигантская. Сколько, ну, ведь можно огромное количество всяких фигур из себя, значит, это изображать. Вот. Так вот, есть метод энергии, который призывает прислушиваться к ощущениям и идти в сторону ощущений. А есть метод сознания. Он фактически сводится к положению, это радость от преодоления себя. Радость от преодоления себя. И вот тут, конечно же, вопрос, а в какую сторону двигаться-то, преодолевая себя? Ну, исторически все, как правило, преодолевают себя в сторону красивой картинки. Или открывает, идет человек в книжный магазин, покупает книжку по йоге или якобы по йоге, а там гимнасты делают какие-то гимнастические упражнения. Человеку нравится та или иная поза, допустим, сесть на шпагат там, или еще как-нибудь растянуться. И он давай, значит, пытаться копировать это дело. А, понятно, что сразу же это тяжело сделать, потому что тело сопротивляется. Но человек уж больно сильно хочется сесть на шпагат, скажем. Ну вот просто все это для него, знаете, как олицетворение смысла жизни, сесть на шпагат. Что по этому поводу йога говорит? Йога говорит, да ради бога, хочешь сесть на шпагат? Да садись. Ну только делай это грамотно. То есть не насилуй себя, прислушивайся к организму. Почувствуй, что какую-то грань. Не преодолевай ее, не насилуй себя. Организм сам рано или поздно подскажет, где добавить усилия. То есть не подменяй собой организм. Но обычно про это все забывают и начинают, знаете, это самое, в три дня садиться на шпагат, в результате рвут себе там все, что только можно порвать. Вот. Что уже не является вообще ни йогой, вообще ничем не является, даже здравым смыслом не является. Вот. Так вот, имеется в виду, что когда вам организм как бы нарисовал эту картинку, и вы к ней движетесь. Затравкой для этой картинки, безусловно, может быть картинка с фотографией, где там это самое, какой-нибудь акробат что-нибудь делает. Почему нет? В конце концов, если сделал кто-то один, почему другой не может повторить? Другой разговор, нужно ли это и эффективно ли это? Я сейчас не буду касаться этого вопроса, потому что, как показывает жизненный опыт в йоге, самые нужные упражнения, они вовсе не такие, как говорится, вот такие акробатические, а достаточно нейтральные. Вот. Но с другой стороны, а представьте, если у вас никогда не было картинки с йогой, вот я помню, в советские годы книг по йоге-то не было. Вообще не было. И в лучшем случае, я помню, досталась какая-то эта перепечатка, она еще на печатной машинке, под копирку там. И там описание, как делать ту или иную позу. Ну, во-первых, начнем с того, что понять со слов, как надо делать ту или иную позу, ну, очень тяжело. А если еще учесть, что это был перевод с английского, это практически невозможно было. Да, и самое главное, ты не знаешь, как это должно выглядеть. Ты никогда не видел это. Вот я про себя рассказываю, никогда не видел. Я прочитал там, как надо делать позу, и никогда не видел. И что по этому поводу йога говорит? А ничего не говорит. Не видел, ну и бог с ним... И не видел. Сделай примерно, придумай, как бы ты хотел выглядеть. И иди к придуманной цели. Понимаете? Можешь, конечно, копировать книжку, да, но придумай себе позу. Придумай идеальную позу и иди к ней. Если будешь все делать правильно, организм тебе подскажет, что ты себе что-то не то придумал, и подкорректирует тебя в нужную сторону. Если, опять же, ты будешь прислушиваться. Вот. Значит, и следующее положение очень интересное там, что, ну, на самом деле, любое положение в методе сознания считается совершенным. Это, знаете, тоже такое очень, если вдуматься, интересное... Такая целая философская категория. Вот представьте, опять же, пример с прошлой лекции. Большой зал, и пришли качок такой, знаете, вот такой вот, мужички есть такие, ух, такие крепенькие такие, ух, такие, знаете. Но, как правило, они какие-то вот плохо тянутся, вот в чем-то они сильны, а в чем-то они не так, да. Пришла в зал бабулька, значит... которая, ну, и пришла девица молодая, такая, как змея, хоть там в три узла завяжется и развяжется. И все три человека эти начали делать какую-то позу. Значит, ну, девушка, как змея, скрутилась, значит, в эту позу так, что прям вообще не поймешь, где там... Голова заканчивается, нога начинается, понимаете, да? Бабулька, кряхтя, что-то там изобразила. Ну и качок тоже там как-то это самое, значит, начал что-то такое делать. Вот. И вот вопрос. Кто из них делает позу совершенно с точки зрения, ну, внешнего положения? Ответ следующий. Если... все трое не насилуют себя, если все трое испытывают радость от выполнения и радость от преодоления в себя, то несмотря на то, что у этих трех, в общем-то, совершенно разные фигуры получились, все делают позу совершенно, самим фактом, что они ее выполняют вот в этом состоянии гармонии. Значит, почему? Потому что главное сделать все от себя зависящее в своей личной вселенной. В своей личной, не в чужой, а в своей личной. Потому что все надо с этих позиций оценивать. То есть, понятно, там у молодой девицы сейчас одни условия жизни. Она может себе позволить там и тренажерные залы, и диеты, и что только она себе не может не позволить. А бабулька, у которой молодость проходила в голоде там послевоенном или времен войны, которая там, не знаю, там в меньшем нуждалась, в смысле, меньшее не получала, да, у нее понятно, она, но она зато не растеряла свой духовный потенциал. Да, она, может быть, там что-то не дотащила в плане гибкости тела, да, но она что-то более высшее сохранила. Поэтому оценивать надо человека с позиции его внутренней вселенной, а не с позиции снаружи. Поэтому считается, что если вы делаете, как бы, вы придумали себе, в этом смысле, друзья, придумали, но, как показывает опыт, вы в принципе ничего не придумаете того, что до вас уже бы не было известно в йоге. Лави. Да, так. Да. И вы принимаете ту или иную позу, и, значит, вот вы в этой позе себя... Что там? Отключилось? Работает? Ага. Ага. Так, чудесненько. И вот, вы делаете ту или иную позу и спрашиваете, а как я сейчас выгляжу? Вы должны тут же себе сказать, я выгляжу совершенно. Вот я уже достиг совершенства прямо сейчас. То есть, если я, опять же, йога замыкает все на вас же самих. Ни на акробатов, ни на кого-то извне. Вот это имеется в виду, когда разбивают на метод сознания. Но еще раз, с другой стороны, можно его свести к положению испытывать радость от преодоления себя. Вот так. Еще у кого чего? Какие вопросы, друзья? Да, прошу.
Принципиально ли раз в неделю менять упражнения?
Нет, не принципиально, друзья. А если вы только начинаете изучать, скажем, хатха-йогу, то, ну, вы еще пока не знаете всех упражнений, же надо перебрать, то имеет смысл делать так. Назначить себе комплекс и делать его неделю. Неделя закончилась, 30% упражнений поменять на новые, оставшиеся оставить старыми. Проходит еще неделя, еще 30 поменяли. Еще неделя, еще 30 и так далее. Таким образом, пока сперва не пройдете все, ну, позы, хотя бы приблизительно их не изучите, ну, чтобы хотя бы ваше тело интуитивно понимало эти позы, догадывалось, как оно там все, чего делается. Вот, что же касается, ну, да, и на это у вас уйдет достаточно много времени. Сейчас в открытом йога-университете мы, сейчас очень большая работа, нам надо... разработать 40 комплексов асан. 40 для новичков. От простого к сложному. Это очень тяжелая работа. Я вот, например, лично один не берусь за нее. Почему? Потому что надо взглянуть не только с позиции, скажем, моего опыта, но еще с позиции новичка. То есть и здесь это будет коллективная, скорее всего, эта самая деятельность. Вот она по этому же... принципу они должны формироваться, что 30% новизны, чего-то нового. А вообще говоря, это очень хорошее правило, которое известно в конструировании новой техники. Вот такое эмпирическое, как говорят, правило, то есть выведено из многолетней практики, но известное, скажем, уже из там, среды конструкторов. Что если в новой какой-нибудь железке, там, автомобиле, ракете, машине, там, подводной лодке больше 30% новизны, жди проблем. Обязательно что-то там не состыкуется. Понимаете, как вот что-то там, вот, знаете, немцы там ждали Курской битвы, чтобы запустить новые танки, тигры и пантеры. И говорят, пантеры даже до этой линии фронта не доехали. Новые танки были, еще там много мелочей, которые не состыковывались. Вот здесь примерно из той же серии. Так, еще у кого? Давайте, друзья, задаем вопросы. Да, прошу.
Вот если, допустим, человек просит представляться заочно.
Да, заочно, да, представляемся, друзья.
Дмитрий Суров, Вега. Если у человека, он, ну вот лег он с бабки, у него как-то, допустим, нога, ну, вот на какой-то вот, ну, неприятно. То есть вот в каком-то в теле, как, на какой-то вот угол там тело легло неприятно. И вот если он, допустим, уходит в это время в самадхи, Вот, где накапливается боль в это время?
В какой самадхи уходит?
Ну, в какой, вот он решил, вот допустим, в какое-то время самадхи, вот где-то боль накапливается от того, что тело неправильно лежит, или это невозможно?
Друзья, вы меня просто убиваете такими вопросами, ну вы что вообще, да? То есть это из серии, что этот великий святой просветлился и не понял, что он просветлился, да?
Нет, я имею в виду вот боль от тела, она где-то накапливается в теле или оно все-таки через высшее я как-то идет?
Не, ну, друзья, понимаете, вот есть такие вопросы, знаете, вы можете не знать совершенно йогу, но вот из общих соображений, самых общих жизненных соображений проанализировать ситуацию или сделать мысленный эксперимент. Ну, вот представим, да? Лег ты на неправильный там какой-то бок, у тебя что-то заболел. Боль, да? Ну, теперь представим, да, подходит такой дяденька-врач, такой в белом халате со шприцом. Чирик, чирик, чирик тебе укол. Вот я тут недавно в зубную ходил. Чирик, чирик, и там хоть пол челюсти мне отрезай. Я ничего не чувствую, понимаете, да? Вот точно так же и здесь. Раз, и боль исчезла. Значит, о чем это говорит? Что такое боль? Где она? Какая ее, ну как бы, какова ее природа? И так далее. Вот. И из этого сразу же выводится, как она соотносится с вашим мировосприятием, с вашими внутренними структурами. Ну, если мы дальше будем разбирать, с праническими структурами, а те, соответственно, с вашим высшим я. Какое оно имеет отношение или не имеет отношения? Ну, я, опять же, я успокаиваю группу Вега, а вас ждет прекраснейший курс, который называется «Аксиоматика йоги», после чего вы будете все абсолютно четко понимать. Вот. Так, еще у кого чего? Да, прошу.
Два вопроса. Первый, ну, дословно. Ведь личные упражнения и личные практики должны отличаться от упражнений, когда проводишь занятия по хатха-йоге.
А личные упражнения для личной практики должны ли отличаться для преподавателя йоги от тех упражнений, которые он проводит на занятии? Вот так я понял вопрос. Да, друзья, смотрите, это очень важный, хороший вопрос, особенно он актуален для студентов Международного открытого йога-университета, тех, кто будет в дальнейшем преподавать йогу в зале. Итак, я напомню вам, что заниматься йогой для себя лично и преподавать йогу в зале – две совершенно разные вещи. Иногда очень слабо пересекающиеся. Вот, к сожалению, об этом все забывают. В городе Москве под завязку так называемых учителей йоги, которые фактически, в лучшем случае, долгие годы занимались сами для себя и думают, что то, что было хорошо для них лично, будет хорошо в зале для других людей. Это иногда катастрофическая ошибка, потому что такие люди начинают об колено ломать пришедших к ним ни в чем не повинных этих людей. Да. Потому что они видят себя в них и давай по своему образу и подобию, значит, это, их это сгибать, значит, это, в бараний рог. Вот, что приносит больше вреда, чем пользы. Особенно, если находятся такие, знаете, люди, которые очень любили в свое время себя немножко так насиловать. Они приходят в зал, так они еще начинают немножко, как бы это сказать, насиловать других. Потому что они привыкли, что для них хорошо. Они такой же начинают образ поведения навязывать другим. Результат, как правило, катастрофический. Люди бросают йогу, перестают заниматься, а бедные такие преподаватели либо приходят в пустой зал, либо маркетинговый отдел йога-центра работает как паровоз, чтобы привлекать все новые и новые порции таких, знаете, еще не вкусивших вот этого мазохизма, да? То есть там один цикл. Человек приходит один раз, его там это раз-раз, потом не-не-не, да? Вот так некоторые живут. Значит, ну, тогда это и надо называть, значит, занятием мазохизмом, а не занятие йогой, да? Вот, то есть здесь же вопрос еще как называть. Так вот, безусловно, некоторые упражнения для преподавателя йоги могут совпадать с теми упражнениями, которые он преподает в зале. Но, как правило, нет. Как правило, нет. Потому что, ну, во-первых, смотрите, вот типичная ошибка преподавателей йоги, Вот у нас в открытом йога-университете достаточно серьезный есть курс йога-преподавания. Там эти все ошибки рассматриваются. И кое-какие, знаете, секреты фирмы я могу, значит, это сейчас огласить, приоткрыть занавес, как идет подготовка преподавателей. Вот представьте, вы преподаватель йоги. И к вам приходят люди. Кто к вам в первую очередь придет? К вам в первую очередь придут люди, которые до этого вообще не занимались йогой. Или занимались не очень сильно. Или им не повезло с предыдущим маньяком, значит, маньяком-тренером, да, и они оттуда переметнулись, значит, хоть куда-нибудь, лишь бы не били. Вот. То есть, обычно, когда преподаватель готовится к преподаванию йоги, он себя готовит к тому, что сейчас к нему придут акробаты, клоуны с цирка, ну, в общем, люди там, как, люди с очень сильной гибкостью, которые, ну, вроде бы они всю свою жизнь только и занимались собой. А приходит достаточно узкий сегмент людей по каким-то внутренним проблемам, но широкий по численности. Акробатов, друзья, мало. Гимнастов мало. Мало. Они вряд ли к вам придут на занятия. Поэтому рассчитывать для них среднестатистическое занятие йоги, это значит ущемлять людей, которые пришли впервые заниматься йогой, или которые, ну, занимаются достаточно стабильно, значит, но какое-то время. И вот в первую очередь надо заточить свое преподавание на тех, кто вообще первый раз пришел. С одной стороны, а с другой стороны, сделать его так, чтобы оно было интересно и для тех, кто уже занимается уже несколько лет. А у нас же обычно вот эти вот преподаватели, они все там больше переживают, как он там гнется, садится ли он на шпагат или не садится. Да не будешь ты на своих преподавателях в зале садиться на шпагат, и других сажать не будешь, если ты вменяемый человек. Они готовятся к этому отчаянно. Они отчаянно пытаются забрасывать себе эту ногу за голову. Да не будешь ты в зале, если ты нормальный преподаватель йоги, заставлять других людей забрасывать ногу за голову. Не будешь. Не до этого будет, понимаете? Потому что ты будешь преподавать в другом ключе, для других людей, для других проблем. Поэтому вот эта вещь, она, знаете, она только осознается, либо человек уже слишком долго пытался, значит, насиловать под себя, а потом понял, что это неэффективно. Либо его кто-то сперва предупреждает об этом. Да, редко кто с самого начала проникается чувствительностью к тем, кто к нему приходит, ну и дозирует и нагрузку, и прочее, прочее. Поэтому, еще раз, заниматься для себя и преподавать йогу другим – две большие-большие разницы, иногда не пересекающиеся. Так, еще вопросы давайте мы, друзья. Ага. Да, и вот тоже бы хорошо бы от кого вопросы, чтобы мы знали имя и из какого города там, фамилия, имя и из какого города. Ага.
Собственно, вопрос о последовательности хатха-йоги.
Сейчас я так, что вопрос о чем?
О последовательности хатха-йоги.
Пост в хатха-йоге.
Последовательность.
Последовательности поз в хатха-йоге. Я правильно понял, да, вопрос? Да. Итак. Значит, смотрите. Есть принципы, общие принципы выполнения поз в хатха-йоге. Значит, в чем заключаются эти принципы? Они заключаются в очень серьезной философии, которая говорит, что где одна крайность переходит в другую крайность, открывается коридор свободы. Это достаточно универсальный принцип. В частности, из него выводится, что лучшее время для занятия йогой – это когда день переходит в ночь или ночь переходит в день. Лучшее время для медитации – это когда, значит, разница между вдохом и выдохом. Понимаете, да, вот на переходах. А что же касается, если брать конкретно хатха-йогу, то есть позы, и если вы начнете их выполнять, то вы... Мою даю пришло. Вот, то вы будете проваливаться во внутренние ощущения своего внутреннего мира. Вы перестанете видеть, слышать, обонять, осязать. Вы как бы провалитесь в мир ощущений своего тела. Но это состояние, оно крайне успокаивает. Но оно еще чуть-чуть, и вы можете свалиться в сонливость. Что, собственно, очень хорошо. Даже есть позы, в которых рекомендуется даже заснуть, если уж получается. Да? Вот. Но опять же, злоупотреблять этим, это значит не полностью эффективно получать пользу, скажем, от хатха-йоги. Поэтому есть позы другие. Когда вы их начинаете выполнять, то ваше сознание выплескивается наружу. Это всякие рода позы на равновесие, стоя. Потому что невольно, ну как же, надо же смотреть, а то сейчас грохнешься тут, и все, и все равновесие. То есть, те позы, которые как бы вытаскивают вас наружу. Есть позы, когда нагрузка идет в одну сторону. Скажем, вы согнулись в пояснице вперед к ногам. Есть позы, когда вы согнулись в прямо противоположную сторону. Есть позы, когда вы в одну сторону завернулись. Есть позы, когда вы в другую сторону завернулись. И общее такое философское правило выполнения поз хатха-йоги – это чередовать. То есть это не делать серии упражнений однотипных, а из одной крайности переводить в другую крайность. В надежде на то, что в момент перехода вам откроется невербальное высшее. Я по этому поводу всегда цитирую фильм такой был, хороший фильм, называется он «33». Там этот Леонов снимался. Значит, это где у дядечки вдруг обнаружили 33 зуба и решили, что он марсианин. Ну и все из этого вытекающее. Достаточно хороший фильм, посмотрите. Но там есть одна философская фраза, когда все решили, что он гений, его спросили... Ну, там много очень таких, знаете, вопросов, то есть, хороших, да, типа, вы путешествовали по Европе, он говорил, да, в качестве туриста, он ответил, нет, в качестве пехоты. Вот, да, ну, вот такого плана. Значит, и когда его спросили, а в чем заключается счастье жизни, он ответил такую очень тоже хорошую фразу. Вот, его спросили, в чем счастье жизни, рецепт счастья жизни. Он ответил, это когда утром хочется идти на работу, а вечером хочется возвращаться домой. То есть, понимаете, да? То есть, получается, что вот в этих переходах как раз счастье-то и есть. И вот аналогичная ситуация с хатха-йогой. Есть явно выраженное действие, явно выраженных два полюса. И есть переходы между этими полюсами. Эти полюсы, мою зою, эти полюсы это переходы между сознанием и энергией. Между одной крайностью и другой. Между принципом вечного видоизменения и принципом вечной неизменности. И, собственно говоря, само происхождение слова хатха, хатха-йога, в одном из возможных переводов и комментариев означает соединенные крайности, где одна крайность поглощает другую. А, там ха, иногда говорят, это солнце, тха, это луна, типа ахатха, это затмение. Вот. Там, и так далее, и так далее. Так вот, что касается последовательности хатха-йоги, то, знаете, последовательность может быть любая, строго говоря. Это не закон природы, что именно такая, а никакая другая. Но эта последовательность должна вбирать в себя вот этот принцип. Поэтому вы можете встретить разные последовательности поз в хатха-йоге в разных, скажем, школах йоги. Или в одной школе у разного преподавателя. Или вы можете встретить какую-то определенную последовательность поз, скажем, вот в йоге простирания, последовательность поз хатха-йоги в известном порядке. Значит, но чем это все определяется? Внутренней логикой, друзья. В йоге все обосновано. Да, йога приводит к сверхлогичному невербальному опыту, который невыразим словами. Но методы, чтобы достичь этих состояний, вполне логичны и вполне подлежат объяснению с помощью слов и образов. Так вот, комплексов последовательности таким образом может быть гигантское количество. Те из вас, кто изучал математику, знают, что есть такое понятие, как факториал. Это возможные комбинации перестановок одних и тех же, значит, скажем, цифр там, или комбинаций. Да? Вот. Поэтому их огромнейшее количество, даже с математической точки зрения, точнее не просто огромнейшее, я просто не знаю, я за голову хватаюсь, скажем, если основных поз 80, там, ну скажем, 80, да, в йоге, то посчитайте, сколько будет 80 факториал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Много, сразу скажем. Вот. Но из этих всех возможных комбинаций остаются, во-первых, те, которые, ну, максимально отвечают вот этой логике смену крайностей. То есть там их меньше становится, если такое сито сделать. А из них надо еще учитывать, для кого даются эти комплексы, потому что один комплекс дается для новичков, другой комплекс для людей, которые достаточно долго занимаются, третий, грубо говоря, уже там для акробатов каких-нибудь там профессионалов. Вот. Поэтому это могут быть совершенно разные комплексы, разные подходы. Но высший пилотаж – это такой комплекс, где все начинается от простого к сложному, где эти принципы заложены, но постепенно человека по мере занятий йогой выводят все выше и выше. Допустим, вот почему перед нами стала задача создать эти 40 комплексов. Почему мне говорят, почему бы я не сел и их не написал? Да запросто, сейчас сяду и напишу. Но это неинтересно. Интересно 40 комплексов, знаете, с какого? Чтобы первый комплекс для человека, который вообще первый раз услышал слово йога, и так, чтобы он с каждой неделей, не насилуя себя, эволюционировал, а к 40-му достиг уже определенного результата. Вот это интересно выпилить такой момент. И то это вопрос открытый, друзья. Я вот про себя вспоминаю, допустим, вот как я занимался, да, у меня есть эти 40, у меня больше даже есть. Но они неприемлемы для других. Вы помните, для себя и для других это две большие разницы. Скажем, 40 комплексов для себя лично могут быть одни. А если ты преподаватель йоги и выпиливаешь 40 комплексов для людей, которые пришли к тебе заниматься с улицы, это совсем другое. Личный опыт, он помогает, но он иногда непереносим. А более того, иногда даже вредит в этом смысле, что мы перестаем ощущать. Поэтому, какого-то, знаете, если у вас создалось впечатление, что в Индии есть гигантский такой самый главный йога-ашрам, где сидит самый главный йог, а у него самая главная последовательность йоги, значит, упражнений в йоге, вы ошибаетесь, такого нет в природе. Там везде все вот так. А еще плюс религия, там вообще такая гремучая смесь из йоги, хатха-йоги и религии, что бедному западному человеку с трудом разобраться. Вот таким образом. Еще вопросы?
Есть вопрос у заочников. Можно ли хатха-йогу сочетать с другими видами йоги, например, фри-йога, парная йога?
Да, хатха-йогу не только можно, а иногда целесообразно совмещать с другими видами йоги. В особенности мы делаем упор на 4 йоги, которые крайне рекомендуется совмещать. Такая, знаете, большая четверка. Это хатха-йога, крия-йога, мантра-йога и пранаяма-йога. так как все они для современного человека более или менее выправляют те перекосы, которые на них накладывает современный образ жизни. Ну поверьте, в Древней Индии никто в метро в давках не ездил. За компьютером не сидел неподвижно. Знаете, с мышкой, с этой, да? Вот. И еще много чего там не было. Поэтому то, что, может быть, хорошо было в Древней Индии, мою заю, то может не совсем подходить для современного человека. Вот. Поэтому это вопрос такой, достаточно интересный. К чему я это все веду? Что, может быть, пройдет какое-то время, и опять же акцент сместится на какие-то другие йоги, скажем, через 200 лет. Ну, кто об этом знает. Поэтому лучше всего сочетать и совмещать. Что же касается парных йог, такие как парная хатха-йога, парная крия-йога, это, знаете, это вообще говоря, высший пилотаж, это дорогое удовольствие. Это черная икра. Почему? Философия прозрачна и открыта. Самый лучший тренажер для человека – это тело другого человека. Вот так мы сделаны. Поэтому есть такие упражнения, где вы эффект достигнете гораздо быстрее, если вам кто-то будет помогать. Но не в плане того, как это сейчас, вот в Москве я вижу, кто-то вас будет там гнуть там или еще что, руки выкручивать, выламывать. Нет. А в плане того, что если действительно вы попадете на грамотные занятия парной йогой, парной хатха-йогой, парной крия-йогой, то вы будете даже не замечать нагрузки. Там есть очень интересный эффект. Можно на одном дыхании отзаниматься, а потом на следующий день понять, опаньки, а мышцы-то болят, как от серьезной нагрузки, как если бы, знаете, очень серьезно. Но, как правило, это требует очень высокой квалификации инструктора. Таких инструкторов очень мало по пальцам. И встретиться с этим тяжело. Хотя, с другой стороны, если вы изучите, скажем, парную крия-йогу, то вы можете заниматься, например, со своим мужем или со своей женой. И в некоторых случаях, друзья, это единственный способ привлечь в йогу свою вторую половину. Потому что, ну, тяжело и не хочется. А тут, опаньки, один занимается, и второй занимается, и вроде как не замечают, как занимаются, вроде как оно все естественно идет. Вот, поэтому все, что касается парной йоги, все, что касается таких разделов йоги, как, скажем, ньяса-йога, это когда человек делает позу, а ему прикосновения такие соответствующие делают, они крайне ускоряют ваше продвижение в йоге, но нужны два условия. То есть, во-первых, вы не должны быть эгоистом, то есть как минимум должен быть второй человек, вы понимаете, да? А если вы эгоист, если, знаете, такие есть маньяки-эгоисты от духовности, в пещеру зашел, дверь заложил камнями и единолично просветляется там, чтобы никто не увидел, чтобы ему больше досталось. Вот, понятно, никто вам ни ньясу не сделает, и парную йогу вам не с кем будет делать. Вот, это первое. Второе, вы должны знать эти практики. А что греха таить, практики эти достаточно закрытые были. Они сейчас, на самом деле, очень плохо изучены. Вот мы в открытом йога-университете их двигаем, на самом деле. Точнее, ну, как бы делаем упор, потому что они ускоряют подготовку преподавателей йоги. Человек, который прошел через парные практики, начинает лучше чувствовать другого человека, а как следствие лучше чувствовать зал, которому он преподает в том числе и обычную йогу. Это вот уже опытный факт на самом деле. Вот мы из этих соображений форсируем эти темы. Это просто, ну, необходимость. Вот. Поэтому если есть возможность, было бы просто чудесно. Что же касается других разделов йоги, скажем, ну других, то они, конечно, могут совмещаться. Допустим, карма-йога – это правильное отношение к своей работе. Бхакти-йога. Это правильное отношение к своей свободе и своему долгу, вот так его можно, да, и прочее, они прекрасно дополняют. Но они больше такие, знаете, интеллектуального характера, чем физического. Дальше идем, друзья, у кого чего? Да, прошу.
Подскажите, Вадим Валерьевич, как человеку лучше начать изучение вот этих парных йог, ведь они все-таки мощные такие довольно-таки. И насколько актуально человеку, не занимающемуся обычным видом йоги, сразу вот с головой окунаться в эти парные практики, и как ему избежать, ну или хотя бы сгладить там возможный расколбас после этого.
Ага.
Потому что бывает же такое, что ну, у людей сковырнулась какая-то карма негативная, и они сами не понимают, что с ними. И вот как им помочь в этом случае, ну, как преподавателю или как инструктору, какие-то рекомендации, то есть вот в этом ключе.
Ну, вот смотрите, что касается, как было произнесено, расколбаса, это отдельная тема. Вы просто, ну, давайте вещи называть своими именами. Вы же не знаете всю предысторию даже близких своих людей, с которыми общаетесь. Ну, не знаете просто. А уж что говорить, если люди эти просто пришли на занятия? Вы же не знаете, да, там, что вы, может быть, там на больную мозоль наступили, совершенно об этом не думая. Поэтому это вопрос сложный, это вопрос отдельный. Я его касаться сейчас не буду. Это сложный вопрос. Потому что, знаете, иной раз бывает так. Знаете, у человека ему там неврастения, он идет к какому-то там доктору, а доктор уже не знает, куда бы его послать. Ну, достал уже, да? И вот он начинает придумывать всякие, знаете, эти, куда, знаете, как, а не пошел бы ты позаниматься йогой, да? Вот, и тут идет, приходит в зал и начинает истерику устраивать. Я, у меня был такой случай, я вел занятия хатха-йогой, а вы помните, в конце, ну, обычно занятия и поза отдыха. Ну, я всех призываю, давайте ляжем, расслабимся, значит, это, ну, в общем, все очень нормально, позанимались. Девица вскочила, заорала, что это мы здесь лежим, время теряем, типа оплаченное, давайте дальше заниматься, отдыхать я и дома буду, понимаете? Ну, что ей ответить? Да ну и расколбасила конкретно, потому что она была сжата, как пружина пришла, да? И вот тут ее прорвало. Ну, что я могу сказать? Да? Ну, я вежливо сказал, ну, вы знаете, это, ну, так положено, ну, мало ли, да. Вот, а она сказала, нет, она пришла заниматься, отдыхать она будет дома. Вот, ну, по всей видимости, она и дома не будет отдыхать с таким-то настроением, да. Вот, поэтому про расколбас давайте мы в сторону. Что же касается парных йог, то, как ни странно, по-хорошему... Это самый плавный и мягкий метод вообще человека ввести в йогу. Причем, вот смотрите, практика показывает следующее. Это абсолютно незаметный, гармоничный, естественный способ ввести в йогу, скажем, хатха-йогу. Все идет следующим образом. Если ты делаешь с партнером, ты меньше начинаешь думать про себя. Ну, а что он там делает, да, там, ну, равновесие надо держать, в конце концов, да, на ногу, знаете, как в танцах, вот вы на танец кого-то пригласили, вы же, конечно, больше думаете, там, на ногу не наступить, там, понимаете, да, это же, вот, и вот вы больше акцентируетесь на партнере, меньше на своих каких-то таких комплексах и зажатостях. Опять же, при одном только условии, если квалифицированный инструктор. Если инструктор никуда, будет прямо противоположная реакция. Знаете, как мощное средство требует квалифицированного врача. И вы можете от крии с партнером подвести человека уже к самой крии, когда он уже ее начинает делать без партнера. Более того, если в тех или иных криях с партнером, скажем, оставаться в статике, то вы подходите к хатха-йоге с партнером, то есть к статическим состояниям. И вы как бы прививаете вкус к ним, и потом человек уже и самостоятельно начинает, уже глядишь там в одну сторону, в другую гнуться, потому что обычно самого себя тяжело заставить. Это психологический эффект такой. Поэтому вот в качестве первого шага, мне кажется, это было бы просто здорово. Но еще раз, друзья, сразу предупреждаю. Вот как с ньяса-йогой, здесь вот с парными практиками. Все на 99% зависит от инструктора. Инструктор квалифицированный, все нормально будет. Инструктор неквалифицированный, одно слово не в попад скажет там, где не надо, и все перекосит. Вообще все перекосит, понимаете, да? Вот, поэтому вот таким образом. Иногда можно начинать заниматься вот такими йогами, а потом уже действительно подходить в том числе и к хатха-йоге. Потому что, ну, хатха-йогу, ну, тоже это, в общем-то, своеобразная йога. Так, еще. Да.
Мысли.
Лена Лазаренко. Буквально. Хочу поделиться. Когда дома занимаешься, создается иллюзия, что вот сейчас тренируюсь и приду в зал. Ну и приходишь, а там совсем другая обстановка. Там надо людей чувствовать.
Да, 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 абсолютно правильно. Так, еще у кого чего? Друзья, давайте обсуждать вопросы, связанные с йогой. С хатха-йогой. Если по хатха-йоге нет, давайте другие вопросы, там, которые есть. Все призадумались, все осмысливают, переваривают услышанное. Это хорошо, это хорошо, да. Ну, про курс доллара только не спрашивайте меня. Можно. Это да. Это попроще. А, да, да, пожалуйста. Ага.
Стас Ушаков, группа Вега, первый курс. Ну, я слушал лекции по пранаяма-йоге.
Да.
Ну, на семинаре был по кундалини-лай-йоге. Значит, вопрос такой. Ну, вот есть у нас прана, наша жизненная сила, которая может... как бы представляться как сознание, так и энергия.
Угу.
И мы говорим о том, что у нас есть сила кундалини, которая находится, скажем так, в спящем состоянии, и она как бы себя, сама себя поглощает. И то, что мы как бы, ну, живем, все, что мы делаем, это результат того, что ну, то есть это разница, за счет разницы происходит между той энергией, которую кундалини выделяет, и которую поглощает. Вопрос, ну, о связи между праной и кундалини. То есть, получается, у нас как? Нету двух сознаний и нету двух энергий.
Угу.
Соответственно, когда мы занимаемся пранаяма-йогой, мы в какой-то степени занимаемся и кундалини. А когда занимаемся кундалини, занимаемся и пранаямой.
Да, абсолютно правильно. Да. Именно поэтому в кундалини-йоге, но я, друзья, я вот сейчас под кундалини-йогу, здесь тоже небольшая подмена понятий. Есть учение сикхов. Сикхов. Это и индийцы. Это там у них были гуру сикхи, там их 18 или сколько было учителей. Они сделали свою какую-то такую общность. У них свой язык, в общем-то. Они все, как правило, бородатые в челмах, и они всегда с оружием. Очень боеспособные на самом деле люди. Ну, у них исторически так это. Они воевали. Вот я так понимаю, что ну, как бы их жизнь заставляла постоянно воевать. Вот. И сейчас на Западе у нас под кундалини-йогой, насколько я могу себе представлять, как правило, подразумевается учение, которое вот вышло оттуда. Хотя, по всей видимости, это та же йога, только каким-то образом она прошла через них, потому что у них мантры на своем там языке, у них какие-то моменты там свои. Ну, окрас какой-то получила, да. Называется кундалини-йога. Тоже, значит, для пробуждения энергии кундалини и так далее. Но если мы взглянем в первоисточники, то первоисточники в первую очередь говорят нам следующее. Лучше всего знание о кундалини-йоге сохранилось в текстах, которые называются тантры. Тантры. То есть вот там это основная тема. То есть вот тантра-йога, вот так там, пограничное такое учение, да. Так вот, я буду говорить про именно тантра-йогу и про кундалини-йогу, именно относящуюся к тантрам, то есть к более древнему пласту. И вот там очень интересный такой момент вы встретите. Вот в йога-сутрах Патанджали очень мало уделено внимания пранаяма-йоге. Там практически ничего не сказано. Ну, дословно там примерно следующее. Там, вдох пурака, выдох ричака, задержка кумбхака. Чувствуешь нехватку в пране, практикуй пранаяму. И все. И, по-моему, больше ничего и не сказано так по существу. Да? Вот. Значит, это даршана или классический взгляд. И классическая йога, она очень древняя достаточно. А вот тантрах, более поздних тантрах, там наоборот сделан очень сильный упор именно на дыхательные практики. И по сути дела одной из основных техник по пробуждению энергии кундалини как раз и является пранаяма-йога. И, собственно говоря, вот это многообразие упражнений, которое мы сейчас в йоге изучаем, оно абсолютно четко отслеживает свои корни в многочисленной вот кундалини тантра-йоге. И очень практически мало что известно, либо вообще неизвестно вот этой линии со времен Патанджали. Вот. Поэтому, да, действительно, так и есть, что дыхательные упражнения, они как методика пробуждения кундалини-йоги. Но тут еще одна такая маленькая поправка. Значит, вот мы сказали, что у человека нет двух сознаний, двух энергий. А знаете, вот если так в более глобальном смысле посмотреть, то вообще нет двух сознаний, двух энергий. То есть, грубо говоря, наше сознание – это в аренду взятый фрагментик сознания абсолюта. Наша энергия кундалини – это фрагментик тотальной энергии абсолюта, которую мы вот в лизинг взяли, да, вот, в надежде на то, что попользуемся, потом выкупим, а потом будем ее, значит, это, расширять до космических масштабов. Вот, вот таким, я ответил на вопрос, да, или
друг, ага.
Еще есть, да, прошу, да.
Ну, я еще до этой темы, конечно, не дошли, но к вопросу о страданиях.
Да.
То есть, ну, те, кто практикует йогу, они в итоге должны отказаться от страданий, ну, возможно. Вопрос такой, что, ну, у меня складывается ощущение, что люди, они вообще склонны иногда страдать. Там, это мы можем, ну, доказать тем, что там есть какие-то драматические фильмы, грустные песни.
Ага.
То есть, люди вот как-то склонны прочувствовать.
Угу.
Вот, как с этим быть?
Значит, смотрите, вот это на самом деле вы сами не зная задали мне, можно сказать, в десятку попали, потому что буквально сегодня мы эту тему настолько серьезно разбирали, еще будем разбирать. А, давайте по порядку. Существует так называемый третий принцип йоги. Значит, первые два принципа йоги достаточно широко известны. Это, ну, в двух словах, первый принцип йоги – не причинять вреда никому, ни одному живому существу. Второй принцип йоги – это быть разумным, последовательным, логичным. То есть помнить, что логика не противоречит сверхлогике, но уничтожает глупость. Это второй принцип йоги. Вот. Но есть так называемые быстрые методы йоги. Это там, где цель и средства совпадают. И где можно значительно ускорить свою жизненную практику. Так вот, считается, что быстрые методы йоги вы можете практиковать не раньше, чем вы приняли на себя третий принцип йоги. И вот тут вот, друзья, совершенно хрестоматийная история того... Мою заю! Хрестоматийная история того, как знания попадают на Запад и... Коль трудный путь, адекватно и грамотно все понять. Значит, третий принцип йоги звучит таким образом. Давайте я сейчас сперва своими словами все это изложу, а потом формулировку. Почему? Потому что вы потом поймете, почему. Смысл заключается в том, что... Я начинаю относиться к страданиям как к недоразумению. Не потому, что их нет. Нет, они вполне конкретные и очень болючие. Очень-очень болючие. Очень-очень такие нехорошие, неприятные. И мало найдется людей, которые бы не испытывали хотя бы раз в жизни страдания. Но с другой стороны, как учит нас философия йоги, страдания – это не что-то такое, знаете, незыблемое в том плане, что есть причины возникновения этого страдания. Знаете, вот у буддистов есть 4 там благородные истины. Вот это фактически где-то попадает под это же объяснение. Да? Вот, что... Ваше страдание – это когда вы по глупости когда-то неправильно воспользовались своей свободой и своим наслаждением и столкнули их лбами. Причем какие-то поступки вы делали вовне, и поэтому есть снаружи страдания. Какие-то поступки делали внутри, поэтому есть внутри страдания. Какие-то странные поступки вы делали там, где страдание внутри перетекало вовне – а страдание вовне перетекало вовнутрь. Так вот, философия йоги нам говорит, не существует отделенного страдания внешнего и внутреннего. Страдания везде, либо нигде. То есть, если вы нормальный, вменяемый человек, вы не можете воспринимать страдания другого, не страдая сами. Понимаете? Не можете, просто. С другой стороны, если вы сталкиваетесь со страданиями вовне, значит, часть вашей кармы, вины, негативных каких-то поступок на вас лежит. Иначе бы вы просто в принципе не столкнулись со страданием. И нельзя отделить страдания внутри от страданий вовне. Соответственно, если вы хотите преодолеть страдания, вы должны их преодолевать одновременно и извне, и изнутри. И только, знаете, с двух фронтов наступать на страдания. Если вы будете уничтожать страдания только в своей жизни, не борясь со страданиями извне, вы не преуспеете. Более того, вы будете с каждым днем все больше и больше походить на эгоиста. И в результате проиграете. Если вы только будете бороться со страданиями вовне, значит, не уделяя внимания страданию внутри, вы тоже не преуспеете особо хорошо. То есть получается, что идти надо одновременно, уничтожая страдания и извне, и изнутри, потому что, по сути дела, это общее страдание. Это, знаете, как вершки и корешки. Есть дерево, есть корни. А теперь дальше, смотрите, третий принцип йоги. К чему он нас призывает? Одновременно устранять страдания внутри и извне. Но любую фразу очень тяжело сказать, чтобы до человека одновременно дошла эта мысль. Поэтому, как правило, третий принцип йоги разбивается на две части. И до этого в наших формулировках принцип йоги звучал так. Я отказываюсь, значит, от страданий, никто и ничто не имеет права навязывать мне страдания. Я также, да, вот, я отказываюсь. Все, да, вот я лично отказываюсь, никто и ничто не имеет страдания. Потом, запятая, я всеми силами буду помогать преодолевать страдания, значит, всем живым существам, если я это смогу сделать, если они волеизъявят. Потому что иногда вы ничего не сможете сделать, да? А иногда другие будут волеизъявлять, страдать, а вы не имеете права вмешиваться в чужую вселенную. То есть, если где-то в этом самом, в Африке кто-то стоит и бьется головой об стену, а вы пришли и вот этого, а он скажет, а что это ты пришел? Я привык так. Я люблю страдать и пошел отсюда, да? Вы же не имеете права ему навязывать. Знаете, вот, помните, у Стругацких было такое произведение «Трудно быть Богом». Вот. Так вот, и получается, что в старой формулировке мы ставили «я отказываюсь от страдания» и «я помогаю другим преодолевать от страдания». Но люди-то, существа внутри пространства и времени, они читают сперва первую часть, потом вторую. Первую они помнят, вторую они забывают. Поэтому надо либо выпилить формулировку такую, чтобы одновременно доходил смысл, либо поменять их местами, потому что мы иначе плодим эгоистов. Я с этим, друзья, столкнулся сам. Я встречаю людей и говорю, ну как же так, а там третий принцип, а он мне говорит, ну да, я уже отказался от страданий. А ему говорят, а что ж ты жену-то бросил? А это ее проблемы. Это пускай это ее страдания. Я что в своей жизни избавился от страданий, которые она мне доставляла. Очень классная вообще, чудесная схема, понимаете, да? А завтра давайте от детей избавимся, которые нам страдают. От всех избавимся. Вот, знаете, один серый, другой белый. Кого резать, да? Белого режь, так серый заскучает. Так серого режь, так белый заскучает, да? Вот анекдот такой был. Вот, значит, и вот я с этим столкнулся, как в этом известной этой самой истории, знаете, казнить нельзя помиловать. В зависимости от того, где запятую поставишь, смысл меняется. А тут еще глубже, тут и запятая правильно поставлена. Только ее вообще не должно быть, вот ее как раз быть не должно, это должно быть одновременно. А если учитывать все скотство, которое мы имеем в современном мире, когда все и так эгоисты выше крыши, то вообще формулировку третьего принципа лучше поменять местами. Я всеми силами буду помогать всем живым существам избавиться от страданий, если я смогу, если они этого воли изъявят, и тем самым я, значит, уничтожу, ну как, избавлюсь от страдания в своей личной жизни. То есть, помогая другому, я буду, как говорится, подниматься сам. Ну или более практичное выражение того же самого. То есть, если тебе плохо, найди того, кому еще хуже, и помоги ему, и тебе тоже полегчает. Понимаете? Вот так вот. Вот по этой причине сейчас надо кое-какие, кстати, корректировки сделать в наших даже йога-курсах. Сразу я беру полную ответственность, это на мне вина. Это я адаптировал текст. Но мне просто в голову не приходило, что кто-то не умеет читать после запятой, понимаете? Мне уж казалось, что читать надо до точки. То есть предложение заканчивается там, где точка, а не там, где запятая. Вот печальный опыт, вполне реальные прецеденты. Друзья, вы просто не представляете, как это страшно, когда неправильно понимают теорию и прикрывают свои аморальные поступки якобы йогой. Это вообще ужас, друзья. У меня волосы дыбом, я не знаю, что делать. Я вообще сейчас вообще намерен, что есть практики, ни один человек, я не дам ни одному человеку, пока человек публично не скажет, что он понимает первый, второй и третий принцип йоги, и намерен их полностью воплощать в жизни. Вот пока не озвучит принародно, ни мне, ни на бумажке, а другим людям, вот вообще даже разговаривать не буду, потому что, знаете, потом подходишь к такому человеку и говоришь, там, Вась, а ты чего, в общем-то, это, дров-то наломал? А Вася говорит, каких дров? Я ничего не ломал. Так а как же первый, второй, третий принцип? Какие принципы? Я говорю, йоги. А, ну да, я их читал. А применять как? Ну что такое принципы? Ну, принципы нужны для того, чтобы их нарушать. Хорошая формулировка, да? Конституция нужна для того, чтобы ее нарушать. Так что ж остается тогда? Хаос? Анрита? Понимаете? Энергия без сознания? Знаете, такой есть образ богини Дхумавати. Страшный образ. Это женская энергия, ну, грубо говоря, у которого нет вектора. Она может сделать все, но она может и убить все. Безбашенная, да, вот такая вот, да, вот кто не спрятался, значит, я не виноват. Вот если мы вытаскиваем какие-то принципы, если мы вытаскиваем принципы, что остается? Остается в чистом виде Дхумавати. Хаос, понимаете, как это у Пушкина, не дай нам Бог этого чего. Бунта, как у него сказано, бессмысленного, кровавого и беспощадного, да? Вытащите даже плохие законы, друзья, вот иногда говорят, плохие законы, да. Вы не жили в беззаконии. Да, ой, все, кто после революции, вот я, ну, у нас как-то, знаете, не особо, да, это вот первые годы революции 17-го года, там кое-где были места анархии. Ой, знаете, для крепких нервов. Адреналин такой, что вообще врагу не пожелаешь там. Так, чудесно. Так вот, третий принцип йоги. И мы начали с чего? Давайте мы мысли вернем.
Мысль была в том, что такое ощущение, что людям нужно иногда пострадать, что ли.
Да, вот смотрите, да. Значит, третий принцип йоги, он призывает нас одновременно всеми силами бороться с любыми страданиями, которые вы встретите вовне и которые есть у вас в жизни. Причем методологически иногда легче помогать преодолевать страдания другим и тем самым автоматически кто-то помогает устранить твои страдания. Потому что в жизни бывают ситуации, когда кажется, что лично твоя какая-то там какой-то момент, ну, совершенно неразрешим. А вдруг приходят другие люди и быстро-быстро решают. Знаете, вот очень странная такая вот ситуация. Теперь в отношении страданий. Откуда они вообще взялись? Кто их придумал? Кто придумал страдания? Кого, знаете, это, кого повесить надо, да?
Сами придумали.
Правящий класс. Какой правящий класс?
Не сами придумали.
Кто придумал страдания? Абсолют? Не, можно, конечно, все на Господа Бога. Он там за 7 дней это самое халтурку сляпал, понимаете? На 7-й день ублажился, как это все хорошо вообще на самом деле, да? А вот бедолага, который повеситься собирается, он так не считает.
Религии поощряют страдания.
Нет, давайте мы сейчас религии не трогать, потому что религии, они так бедные, несчастные. Вы видели, кто там. Вот. И понимаете, да, вот кто придумал? Господь Бог? Нет. Абсолют? Ну, давайте Господа Бога, ладно. Абсолют. Нет. Страдание – это неправильное использование потенциала свободы и потенциала наслаждения. Все упирается в неведение, а неведение упирается в нас самих. Господь Бог не виноват. Это, кстати, вот хорошо бы вот эти последователи бы религии понимали. А то они такую ахинею порят. Мне, если честно, за их господ богов прям стыдно на самом деле. Да, таких, блин, подчиненных иметь. Там, ни ума, ни преданности, что называется. Да, да, так вот. Получается, страдание, оно не само по себе, оно побочный эффект чего-то. И если долго анализировать побочный эффект чего же, то выясняется, что побочный эффект нашей глупости. А наша глупость – это когда мы что-то одно считаем чем-то другим, то есть нашего неведения. Соответственно, мы под влиянием этого неведения делаем какие-то поступки, как-то в жизни ведем. Из жизни в жизнь, из жизни в жизнь, из жизни в жизнь. Тем самым формируем все. Мы из жизни в жизнь сформировали свои тела. Мы из жизни в жизнь сформировали социум, в котором мы живем. Те законы из жизни в жизнь были сформированы именно нами. И мы в них же и попадаем. Если нам что-то не нравится, то часть вины за это есть в нас. И вот получается, что... Что такое страдание? Это... Отблеск или это как бы эхо нашего неведения или глупость. Теперь дальше. А хоть что-нибудь приобретается страданиями? Хоть чего-нибудь? Ну, образно говоря, можно так ответить. Да, с помощью страдания оно приводит к нам, чтобы мы отбросили глупость. Ну, очень тяжело эту глупость тащить, понимаете? Очень, знаете, чемодан без ручки. Тянуть тяжело, выкинуть жалко, а вот страдания все сильнее и сильнее. Да? То есть получается, что страдание это как мертвая вода. Она не дает жизни, но она уничтожает то, что стоит на пути жизни. Понимаете, вот здесь вот логику какую? Страданиями вы ничего не приобретаете. Страданиями вы только устраняете препятствия для того, чтобы что-то приобрести. Ну действительно... Пока человек, делая глупость, от этого не получит страдания, очень тяжело его убедить не делать эти глупости. Он будет их продолжать с маниакальной последовательностью из жизни в жизнь делать. Вот. Поэтому нужны ли страдания или не нужны, это вопрос такой открытый, понимаете, да? А если еще мы вспомним, что каждый свободный, каждый выстраивает, то есть абсолют сделали, жизнь сделала нас каждого свободного, мы выстраиваем, мы живем по тем законам, которые придумали. Если найдется пару идиотов, которые будут волеизъявлять жить во вселенной, где есть страдания, кто им может помешать, если сам абсолют разрешил? Никто. И вмешиваться в их вселенную со страданиями вы сможете не раньше, чем они попросят вас вмешаться. Иначе это будет насилие. Опять же, вот сегодня я упоминал этих Стругацких, трудно быть Богом. Да? И это мы видим на каждом шагу. Цивилизованный мир вторгается в какие-то примитивные народы и в результате делает все еще очень хуже. В черной голодной Африке раньше там умирало там, в год по миллиону. Сейчас пришел белый человек, принес еду и медикаменты, население резко выросло, и теперь умирает по 10 миллионов. Понимаете? И вот это очень сложная на самом деле тема. А почему они умирают? Да потому что, ну, возможность поменялась, а стиль жизни остался тот же. А что, зачем им менять? Им и так хорошо. Мы говорим, страдания. Они говорят, да какое страдание? Да ну это у вас страдания в городах. А у нас на пальму сел, залез и все. Раб. Вот. Ну это что же, знаете, да. Да, прошу.
Получается, что как раз таки, почему все проблемы случились? Чуть я не верю, что это была такая благотворительность добренькая, да? Просто...
В смысле, про Африку?
Да, конечно. Просто понятно, что медикаменты нужно производить больше, нужно продавать больше. Кто-то пролоббировал, кто-то закинул идею под соусом благотворительности.
Да нет, нет, я думаю, там все еще более прозаично началось еще. Ну, представьте, там, допустим, кому-нибудь Конго, да, вот смотрите, Вторая мировая война, Конго, обнаружены залежи урана. Уран. 90% содержание в минерале, неслыханное. У нас вот где, в Краснокамске добывают уран больше всего, да? И то, пока нашли, уже все перерыли. Все, буквально, всю Европу там, всю перерыли, значит, да? А там... Значит, из этого урана фактически немцы пытались сделать атомную бомбу. Из этого урана американцы сделали свою атомную бомбу. Ну как вы думаете, такой лакомый кусочек просто так оставят местным этим? Кто там? Нет, конечно, туда надо идти. Это невольно вторгаешься в чужую жизнь. Тебе нужны, ну тебе надо как-то там жить, как-то там общаться, все. А там дальше пошло-поехало. Вот почему, кстати сказать, схема индийская в этом отношении непроницаемости каст, это не такая плохая схема, как может показаться на первый взгляд. Потому что с одной стороны, да, непреодолимый барьер между кастами, а с другой стороны, ты не навязываешь и не искушаешь их тем, что они не могут переварить. Понимаете? Это вот как с нашими народами севера, которые очень плохо алкоголь переваривают. Исторически так. Поэтому успеваются в огромных количествах. Когда? Когда белый человек пришел. Американские индейцы. Та же самая ситуация. У них просто фермент какой-то. Какого-то фермента нет, там русский мужик выжрал бутылку водки, ну и там покуролесил, в себя пришел. А там гораздо сильная зависимость образуется. Вот. Значит, поэтому вопрос страданий, нужны ли они или нет, это вопрос свободы. То есть... Ну, как бы, грубо говоря, каждый для себя решает сам. Вот почему это третий принцип йоги, друзья. То есть вы как бы на будущее говорите, вот у меня сейчас есть вселенная, моя личная и окружающая со страданиями. Я, вообще говоря, имею право в ней жить сколько угодно времени, вечность. Абсолют дал свободу, свобода подразумевает, что ну, в этом плане что хотел, то и получи. Я себя спрашиваю, а мне это нравится? Кому-то нравится, кто-то просто в восторге, включите телевизор. А рано или поздно ты понимаешь, а мир-то ведь чужой для меня. Ну не хочу я локтями расталкивать, лезть в олигархи, там, не знаю, отхватывать кусок там, бюджета, распиливать его, значит, там, вывозить за... Ну не хочу, вот ну не хочу я в этом мире криминала жить, не хочу я это телевидение смотреть, вот с этими отморозками, я просто не хочу. Я вижу, что они сами страдают, и другим приносят страдания, и мне приносят страдания, и что я себе говорю? Не, я себе хочу какой-нибудь другой мир, чтобы там изначально этого всего не было. И в этом смысле, так как я свободен, а как следствие всемогущ, если я волеизъявляю, не, начиная с сегодняшнего дня, потихоньку начну строить другой мир, без страданий. Что произойдет на следующий день? Ничего не произойдет, все как было, так и останется. Но с каждым дальнейшим шагом, с каждым поступком под этим принципом, с каждой мыслью под этим принципом, потихоньку лед начнет таяться, мир потихоньку начнет меняться. И рано или поздно каждый из вас получит мир без страданий. Может быть, не сразу. Потому что слишком долго вы волеизъявляли прямо противоположно. Поэтому еще раз, вопрос страданий сугубо индивидуален. И это вообще на самом деле какой-то даже интеллектуальный порог. Потому что считается в йоге следующая вещь. До тех пор, пока вы не отточили разум, страдания неизбежны. Но Да, и они делают очень хорошую вещь. Страдания заставляют вас быть эгоистами. А эгоизм, как ни странно, является той затравкой, вокруг которой кристаллизуется разум, принцип разума. После того, как вы, во-первых, начали пользоваться принципом разума, а затем на этих принципах построили свою нервную высшую систему или свой обычный разум, как учит йога, у вас появляются варианты. Поэтому считается, что жизнь в теле человека – это переломный момент. Переломный момент. До этого жизнь в теле животного, там хоть крутись, не крутись, страдания будут. Начиная с тела человека, может быть и так, и в другую сторону. Вот. И, конечно же, каждый человек рано или поздно, пользуясь своей свободой, может воспользоваться вот этим уже уровнем, построить свою личную вселенную без страданий. А как это сделать? Преодолевая неведение. По сути дела, третий принцип йоги призывает вас бороться с страданиями, косвенно преодолевать неведение как всего мира, так и себя самих. И, кстати сказать, это основа для преподавателя йоги, друзья. Вот сейчас мы начали для группы Готра, значит, йогу преподавания, и вот как раз сейчас этим вопросом занимаемся вплотную. Что ведь, если вы ведете даже занятия хатха-йогой, да, вы даете упражнения, вы можете умничать на санскрите, там еще что-нибудь. Но если вы по-настоящему ведете занятия йогой, что вы делаете? Вы делаете только одну вещь. Выполняете третий принцип йоги. Вы помогаете всем живым существам преодолевать страдания и ограничения, вызванные там телом, психикой, еще чем-нибудь, неважно. И тем самым преодолевать страдания внутри себя. И я могу сказать только лишь одну вещь. Это опытный факт за многие годы среди преподавателей йоги. По-разному у всех складывается жизнь. Дурную карму, как вы понимаете, никто не отменял. Иногда дурная карма настигает преподавателя. Иногда настигает в такой сильной форме, что жить не хочется, как мне рассказывал тут кое-кто. И вот то чудо. Он идет в зал, забывая про себя, про свой эгоизм и, как следствие, про все свои проблемы, просто вытаскивает, выбрасывает их из головы. Он видит, что к нему пришли люди, которые также нуждаются в помощи. Помощи через распространение правильного знания. И вот он работает честно, забыв про свои страдания, помогая, ну, по сути дела, преодолеть страдания тем, кто к тебе пришел на занятия. Еще раз, неявно. Очень неочевидно, да? И потом, о чудо, вдруг он осознает, что он начал относиться к своим проблемам как к задачам, к своему страданию, как не к своему страданию, а к чему-то, что как бы от него все дальше, 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 дальше. От этого оно не перестало быть острым, но появилось ощущение интуитивного выхода. И вот я знаю несколько таких случаев. Несколько таких. По мелочи это очень часто бывает. А вот так, знаете, глобально это да. И поэтому считается, что грамотное преподавание йоги – это быстрый метод в йоге. Обратите внимание, да, совершенно парадокс, парадоксальный вывод. Так, но я уж совсем в сторону отошел. Да, значит, время. Ну, давайте еще есть у нас чуть-чуть. Что там? Да, прошу. Да, конечно, да.
Шатапалавана, группа Годра. Смотрите, вот с точки зрения аксиоматики, микрокосмос, у нас есть наше высшее я, через которое мы получаем прану. С точки зрения макрокосмоса есть абсолют, который также в качестве праны проявляется. Да? Можно ли сказать, что пранаяма йога это как гармоничное взаимодействие, что ли,
вот да, я и... Да, очень, да, это хорошее объяснение. Ну, давайте начнем с того, что это на самом деле очень трудновыразимая вещь. То есть это как раз тот стык, где мозги очень... Ну, разум, это сверхвербальная вещь, жизненная, проявление жизненности. Ну, вы правильно абсолютно сказали. Более того, даже есть, знаете, такое очень красивое объяснение эффективности пранаяма-йоги. Вот когда просто дыхание, а когда пранаяма. Ну, давайте начнем с того, что есть такие классные ребята, подводники. Подводники. На подводных лодках там, или еще везде. И их повсячески тренируют. Ну, мало ли там лодка утонула, надо всплывать. И их учат задержке дыхания. Ну, почему? Потому что вопрос жизни или смерти. Рациональным использованием кислорода, да? И некоторые показывают чудеса в задержке. Ну, и в серии, если долго зайца бить, то можно и на гармошке научить играть, да? Но является ли этот тренинг пранаямой или нет? Где критерий, вот как и в йоге, пранаяма или нет? И вот смотрите, какой ответ очень интересный. Что в пранаяма-йоге вы фактически делаете следующую вещь. Вы как бы ту прану, которая в вашем распоряжении, небольшое количество, и которой вы можете управлять с помощью дыхательных движений, вы в благоприятных условиях, максимально благоприятных условиях, а как правило для нас это там, где жизнь. А жизнь где у нас? На природе. Там, ну, больше жизни, да, чем в бетонных коробках. Так вот, вы там, где больше жизни, свою прану вводите в гармоничное состояние, чтобы она впала в резонанс с окружающей праной. И как только устанавливается резонанс, идет резкий переток энергии. Резкий переток. Вот. И поэтому в пранаяма-йоге главное резонанс. Резонанс внутренней праны и внешней праны. Праны, данной вам, ну, в свободное распоряжение, с той праной, которая, ну, собственно, не ваша, но которую вы чувствуете вокруг есть. Отсюда вполне конкретные выводы, где и как надо заниматься пранаяма-йогой. Друзья, вот я специально подчеркиваю эту вещь. Я учился в Московском инженерно-физическом институте, в ядерный университет он сейчас начинается, называется, да? Очень у меня провоенная специальность. И готовили нас тогда очень хорошо. И больше, чему уделяли внимание, это совершенно четкости и логичности мышления и умение объяснять. Не умеешь объяснить, сам не понимаешь. Понимаете? Все, точка. То есть вот, включать Муму и Герасима, ну, там нельзя было, там не понимать. Так вот, я уделяю ваше внимание на то, что в йоге, так же как в физике, в математике, все логично и все выводится. И, допустим, все рекомендации пранаяма-йоги выводятся. Вот сказано, что заниматься, скажем, на рассвете лучше всего, осенью или весной. Заниматься на природе или открытом воздухе. Заниматься, ну, очень много таких мелких подробностей, которые, ну, не совсем иногда понятны. Но они выводятся, абсолютно выводятся из понимания процесса. И в частности этот процесс можно объяснить как резонанс. Резонанс. Так, у нас уже, наверное, время. Да.
Иван Ильич, группа Вега. Вы произнесли слово резонанс, очень хорошее. А вот в третьем принципе йоги, как раз вы когда объясняли, у вас получилось, что внутренний и внешний баланс, внутренний и внешний должен быть. По-моему, здесь то же самое можно применить.
К третьему принципу? Да, да, да. Ну, собственно, как и в пранаяма-йоге. Увеличивая свою прану, я увеличиваю ее везде в своем распоряжении. Ну, в общем, я к чему хочу сказать, друзья, про третий принцип йоги. Вот у нас он сейчас в формулировках правильных, но эти формулировки надо менять. Не потому, что там ошибка, а потому, что люди, начиная читать предложения, знаете, не дочитывают до конца и не читают самое главное. Вот. У них времени нет, им пора, значит, там уже других учить. Они же сами уже теперь учителя, вот. Поэтому, ну, обычно, да что, я же уже сам все знаю, я побежал. Вот. Да, значит, поэтому. Молодец, попал. Поэтому давайте мы завершим нашу лекцию медитацией. Да будут все живые существа счастливы. Кто ее проведет, прошу. Да, да, прошу. Ага.
Вопрос по крия-йоге. В одной из лекций упоминалось крия-мантру. Что это такое? Как можно повторить крия-мантру 8 раз за 1 минуту 15 секунд, пока делаешь одну крию?
Ну, смотрите, если минута 15 секунд, делим на 108. У кого калькулятор есть? 1 минута 15 секунд делим на 108. 0 сколько получилось? Ага.
0,07.
Вот столько должна звучать какая мантра по времени, тогда вполне можно ее успеть повторить. Так, прошу.
Так, друзья, давайте помедитируем. Чуть-чуть, маленечко. Выпрямляем спину, шею, голову. Глаза закрываем. Все свое тело просматриваем. И стараемся найти наиболее удобное положение. Перемещаем свое внимание в центр груди. И видим там, волеизъявляем красивый цветок, либо цветок лотоса, либо любой другой цветок, который вам нравится. Он красивый, сияет, излучает во все стороны приятный, теплый свет счастья. И теперь повторяем про себя фразу. Да будут все живые существа счастливы. И видим, как из этого цветка во все стороны распространяется наше пожелание в виде яркой, теплой волны света. А мы желаем счастья всем тем, кого мы любим и кто любит нас. Всем нашим родным и близким, где бы они ни находились, в какой бы форме они ни пребывали. Теперь мы всегда оберегаем их силой своей мысли. И видим, как это пожелание достигает границ Вселенной. Возвращаем свое внимание в центр груди. Второй раз повторяем фразу «Да будут все живые существа счастливы». На этот раз мы желаем счастья всем тем, кого мы не знаем и кто не знает нас. Во всей Вселенной миллионы и миллиарды живых существ, которых мы не знаем, которым мы абсолютно безразличны. Но, несмотря на это, мы им всем желаем счастья, искренне, от души, всем своим сердцем. И видим, как это пожелание счастья яркой, теплой волной света проходит по всей Вселенной, достигая самых ее границ. Плавно возвращаем внимание в центр груди. И, наконец, третий раз произносим фразу «Да будут все живые существа счастливы!» И также искренне мы желаем счастья всем нашим скрытым и явным врагам. Все они желают нашей смерти, наших страданий, наших неудач. А мы, несмотря ни на что, желаем им всем счастья. И медитируем, как это пожелание в виде яркой, теплой волны света проходит по всей Вселенной, проходя через все ее самые отдаленные темные уголки, рассеивая там тьму. Пусть там все будут счастливы. И оно достигает границ Вселенной. И теперь выполняем 3 спокойных вдоха, выдоха. И на этом считаем нашу медитацию законченной. Вот, друзья, на этом точке.